Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Последнее заседание перед выборами. Депутаты Верховной Рады Украины одобрили президентского кандидата на пост министра обороны. Массовые акции в день основания украинской повстанческой армии сегодня в Киеве, Харькове и других городах Украины. Власти ожидают беспорядки. Дела украинцев в московских судах. Режиссера Олега Сенцова включили в список террористов, а летчица Надежда Савченко пройдет психиатрическую экспертизу. В Крыму сегодня начинается перепись населения, и Европейский суд по правам человека рассматривает дело жертв Беслана. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. На последнем перед выборами заседании Верховной Рады Украины, оно началось менее часа назад, депутаты одобрили назначение нынешнего командующего Национальной гвардии генерал-полковника Степана Полторака министром обороны Украины. Депутаты также намерены окончательно утвердить антикоррупционный пакет законов. О том, что сейчас происходит в Верховной Раде, в прямом эфире расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. На заседании Верховной Рады последним перед выборами присутствует президент страны Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк. Буквально сейчас вот продолжается рассмотрение вопроса о принятии во втором чтении пакета антикоррупционных законов. Два из четырех законов уже приняты окончательно во втором чтении, среди них и антикоррупционная стратегия Украины до 2017 года. Эти законы, как сказал президент, выступая перед депутатами, наша обязанность перед народом Украины, обязанность перед Международным валютным фондом и Европейским союзом. Ну и до этого депутаты уже успели принять закон о прокуратуре, предполагающий серьезную реформу прокуратуры, переход ее на европейские стандарты. Ну а первым вопросом депутаты рассмотрели назначение нового министра обороны. Его кандидатуру накануне предложил Петр Порошенко, это командующий Национальной гвардией Степан Полторак. В своем выступлении перед депутатами Порошенко назвал кандидатуру Полторака оптимальной. Генерал 12 лет был ректором Харьковской академии внутренних войск. До Нацгвардии он командовал внутренними войсками. Именно благодаря Полтораку, как сказал президент, весной этого года удалось очистить от сепаратистов здание Харьковской областной администрации. За назначение генерал-полковника Степана Полторака министром обороны Украины проголосовало 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Полторак уже принял присягу и, выступая перед депутатами украинского парламента, он пообещал создать мобильные вооруженные силы, которые бы гарантировали неприкосновенность границ государства и которыми бы гордились украинцы. Ну и Верховная Рада также планирует сегодня рассмотреть и представление Генеральной прокуратуры Украины о возможности привлечения к уголовной ответственности депутатов Владимира Олейника и Игоря Калитника. В парламентских фракциях «Батьковщина», «Удар» и «Свобода» считают, что эти депутаты являются организаторами принятия диктаторских законов, ныне беглого экс-президента Виктора Януковича. Эти законы были приняты 16 января этого года. И, собственно, эти законы привели к кровавым событиям, минувшей зимой на Майдане независимости.
Владимир, сегодня Покров, день, одновременно день основания украинской повстанческой армии, и в Киеве, Харькове и некоторых других городах Украины ожидаются акции праворадикалов, и власти опасаются того, что шествия могут перерасти в массовые беспорядки. Что вот известно об этих акциях?
Действительно, украинские власти опасаются провокаций и массовых беспорядков. Факельное шествие праворадикалов ожидаются вечером в Харькове и Киеве, а вот в Одессе такая акция была запланирована, но в последний момент шествие это организаторы отменили. В украинской столице уже проходит первая акция националистов. Всеукраинское объединение «Свобода» по случаю 72-й годовщины создания украинской повстанческой армии и Дня украинского провело марш по центральным улицам Киева. Трехтысячная колонна активистов и сторонников «Свободы» утром прошла от Майдана к Европейской площади и оттуда к Верховной Раде. Под стенами парламента митингующие требуют сейчас принять закон о признании героев УПА борцами за независимость соответствующими льготами, которые есть у ветеранов Советской Армии. Участники факельного шествия в Харькове, это, возможно, будет несколько тысяч активистов Майдана, они собираются вечером на площади Конституции. Их оппоненты накануне распространяли слухи о том, что майдановцы могут устроить погромы вечером. Организаторы же шествия это отрицают, заявляя, что кремлевские политтехнологи, распространяя подобные слухи, пытаются столкнуть противоборствующие стороны. Кстати, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов в интервью украинским СМИ не исключил, что Путин для срыва парламентских выборов на Украине может начать именно с Харькова сценарий очередного этапа по дестабилизации ситуации на Украине. Но факельное шествие националистов ожидается, как я уже сказал, вечером и в Киеве. Кроме того, отдельно планируется марш памяти украинцев, погибших за независимость страны, и марш правого сектора, участники которого будут требовать легализации всех добровольческих батальонов. В столичную мэрию поступило 6 заявок на проведение различных массовых мероприятий, и их общее количество участников этих мероприятий составляет более 30 тысяч человек. В ожидании провокации усилили безопасность даже в Киево-Печерской лавре. Дело в том, что еще несколько дней назад в пророссийских группах социальных сетей начали активно распространять призывы захватывать храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата именно вот 14 октября, в день Покрова. И листовки с такими призывами якобы вот имени националистов начали появляться в Киеве вот буквально в последние дни. Как заявили в службе безопасности Украины, это примитивные, цитирую, фальшивки, целью которых является разжигание межконфессиональной розни, дестабилизация и провоцирование социальной напряженности в обществе. Ну, следует сказать, что порядок в городе сегодня обеспечивают около 4000 сотрудников милиции, усиленно охраняются все въезды в Киев, там работают усиленные блокпосты.
Спасибо. Да, Владимир, спасибо вам. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным члены Совета по правам человека, возможно, поднимут вопрос об украинском режиссере Олеге Сенцове. Утверждается, что его пытали сотрудники ФСБ. В понедельник суд в Москве отклонил 2 жалобы адвокатов Сенцова. Одна из них касалась незаконности, необоснованности взятия у них подписки на неразглашение тайны предварительного следствия. Более того, без решения суда Сенцова Росфинмониторинг включил список террористов. В понедельник же вечером в Басманном суде Москвы следствие просило отложить заседание по обжалованию психиатрической экспертизы украинской летчицы Надежды Савченко до ее завершения. Подробнее об этих делах рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
Режиссера Олега Сенцова, подозреваемого в подготовке терактов в Крыму, внесли в список террористов, не дожидаясь не только вынесения приговора, но и начала судебного разбирательства по существу. Уведомление о включении его в перечень террористов и экстремистов опубликовано на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. При этом Сенцов проходит в реестре в числе российских граждан. Адвокатам украинского режиссера было отказано в жалобе на незаконность взятия у них подписки на неразглашение тайны предварительного следствия. Стороне защиты также не дают возможность привлечь специалистов и предоставить им материалы уголовного дела для того, чтобы дать заключение по ряду интересующих защиту вопросов. Еще раньше была отклонена жалоба адвокатов на применение коллегу Сенцову пыток со стороны сотрудников ФСБ. Тем не менее, по словам адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе, он и его коллеги будут добиваться рассмотрения новой жалобы.
Заявление подавалось, было рассмотрено, да, и, соответственно, вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в настоящее время. Все решения по заявлению Олега, они будут обжалованы, соответственно, в ближайшее время все идет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для того, чтобы они принимали решение об обоснованности принятого решения с следственными органами в отношении пыток.
Член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан Людмила Альперн, которая недавно побывала в СИЗО Лефортово, где находится Сенцов, в интервью «Радио Свобода» сказала, что мотивировка отклонения жалобы граничит с кафкианским абсурдом.
Там просто даже еще были какие-то совершенно фантастические формулировки отказа, что якобы он сам мазохисты, нанес себе эти чуть ли не в сексуальных каких-то, так сказать, действиях вот эти травмы, которые у него на самом деле были обнаружены, как следы пыток, и зафиксированы. Понимаете, этот ответ настолько циничный и настолько, вообще говоря, уже с реальностью не совпадающий, что даже прокомментировать это невозможно. Это какой-то уже Кафка просто. Театр абсурда. Вот я так это воспринимаю. Мы, как ОНК, в принципе, имеем право говорить с людьми о незаконных способах воздействия на них, так сказать, на всех этапах уголовного правосудия. Однако в Лефортово нам запрещают говорить с ним о том, что было при задержании. Это тоже какой-то кафкианский момент, ну, потому что изолятор, он как бы очень сильно, так сказать, вот, связан с со следствием, в силу того, что прямо они чуть ли не в одном помещении находятся. И вот они нас пытались, на начале вот этого процесса, нас пытались даже снять подписку о неразглашении. Пришел следователь, мы отказались, потому что мы действуем по закону об общественном контроле, который подразумевает определенное, так сказать, умолчание там о том, что связано со следствием, если в этом есть необходимость.
По словам Людмилы Альперн, в СИЗО Сенцов держится мужественно, но говорить с обвиняемым о ходе следствия членам ОНК не разрешено.
Мы же общественные наблюдатели. В ходе следствия вообще не разрешено с ним разговаривать. С нами ходят 3 сотрудника изолятора и внимательно следят и записывают на, так сказать, регистратор все, о чем мы разговариваем. Мы можем говорить с ним только об условиях содержания. Мы его посетили вот на прошлой неделе, это уже 5-й раз за время, с момента их прибытия в Москву в конце мая. Вот. Мы регулярно раз в месяц ходим и посещаем, ну, не только их, но и всех фигурантов вот этого крымского дела. Я могу сказать, что Сенцов, может быть, несколько растерян, был только первый раз, когда вот его только доставили. Не то, что растерян, он как-то был немножко, как бы, даже отвлечен от реальности. А сейчас и все остальные разы он демонстрирует поразительную такую внутреннюю силу, он... Даже просит о нем не заботиться, он заботится о своих сокамерниках. Например, у него сейчас сидит так называемый муджахед с очень низким зрением, без очков, который с трудом читает Коран. Он нас просит, чтобы мы купили очки этому муджахеду, не ему что-нибудь, ему ничего не надо. Он читает, сейчас он учит английский язык. Получает довольно много писем. Вот он говорил, что вот за последний месяц он получал 15 писем в неделю. Он как бы внутренне, мне кажется, очень сильный человек, хотя, конечно, перспективы у него хорошей нет. Я не знаю, конечно, может быть, какая-то перспектива и есть, но так как следствие засекречено, адвокат дал подписку о неразглашении информации следствия, мы ничего не знаем. Но мы знаем, например, то, что известно всем, то, что 2 фигуранта, Афанасьев и Черни, они дали показания против Сенцова и, так сказать, подтвердили свое участие в неких подготовках к теракту, так называемому. Хотя там, в общем-то, речь идет о том, что человеческих жертв не подразумевалось. Вот это то, что мы знаем. А то, что, так сказать, какую-то другую, более глубокую или более вот такую точную информацию, ведь мы не имеем.
По цинизму и абсурдности дело Сенцова может сравниться только с делом Надежды Савченко, говорят правозащитники. Это же подтверждают и адвокаты украинской летчицы. Один из них, Илья Новиков, прокомментировал заседание Басманного суда Москвы именно так.
Заседание проходило в обстановке такой, знаете, всеобщего цинизма. Потому что мы утром услышали из обращения спикера Следственного комитета России Маркина информацию о том, что Савченко уже доставлен в суд Сербского, хотя, собственно, сегодняшняя жалоба была посвящена тому, можно ли или нельзя ее туда доставлять. То есть следствие уже не дождалось решения суда и следил с этим вопросом самовольно. Это первое. Второе, в начале заседания мы узнали о том, что она там находится уже с пятницы, то есть ее в пятницу туда доставили. Все выходные скрывали информацию о том, что она уже доставлена в психиатрический институт, и только сегодня это опубликовали демонстративно. В день суда. Хотя имели возможность, в принципе, сделать то же самое неделю назад, и это не выглядело бы так нарочито, неуважительно по отношению к защите и суду. А далее мы обсуждали вопрос о том, можно ли нельзя рассматривать жалобу без Савченко. Очевидно, что нельзя, поскольку суд уже однажды принял такое решение, что раз она просит, необходимо обеспечивать. Я представить ее. Но следствие представило документы из института Сербского, где говорится о том, что исследование началось, что прерывать его нецелесообразно, хотя закон не знает такого слова нецелесообразное. Закон знает слово «человек имеет право». И судья решил, что да, конечно, человек имеет право, чтобы его жалоба рассматривалась в его присутствии, но только через месяц, когда расследование уже будет окончено. То есть основная часть или все уже полностью исследование уже будет проведено, суд займется вопросом о том, законно или незаконно, в принципе, назначалась эта экспертиза. Возможно, еще решат, что она была незаконной, и после этого Савченко отправит еще один месяц на исследование, что, конечно, превосходит некий предел абсурда, к которому мы привыкли в целом в нашей судебной системе.
Адвокаты Надежды Савченко намерены добиваться срочного вмешательства Европейского суда по правам человека в дело своей подзащитной, так как, по словам Ильи Новикова, в данной ситуации есть угроза жизни и здоровью украинской летчицы.
Россия является участником системы Европейского суда, Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. И у Европейского суда есть право вмешаться в экстренном порядке, то есть не в обычном порядке, когда дело рассматривается годами, а в экстренном порядке потребовать у государства объяснений о том, что государство делает с человеком, если ему угрожает опасность его жизни и здоровью. Сейчас посовещаемся с коллегами, окончательно оценим все плюсы и минусы такого решения и, вероятно, будем обращаться в Европейский суд.
По словам адвоката Олега Сенцова, Дмитрия Динзе, жалоба защиты в Европейском суде по правам человека уже коммуницирована. Правозащитники же надеются, что вопрос о применении пыток к украинскому режиссеру будет затронут членами Совета по правам человека при президенте с самим главой государства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. Сегодня в Крыму начинается перепись населения, первая после аннексии полуострова России в марте этого года. Перепись завершится 25 октября, о подготовке к ней рассказывает наш корреспондент в Симферополе на Джие Фими.
Процессы перепись активно рекламируются в эфирах, местных телекомпаниях и на улицах крымских городов. Необходимость ее проведения российские власти объясняют желанием составить программу развития полуострова. На подготовку и проведение переписи в Крыму потратят, согласно официальным данным, 387 миллионов рублей. А ее результаты будут известны до мая следующего года. Известно, что российская перепись населения Крыма пройдет с 14 по 25 октября. Каждому жителю полуострова предлагают ответить на 33 вопроса анкеты. Переписчики, их планируется порядка нескольких тысяч, будут спрашивать о дате и месте рождения, гражданстве, этническом происхождении, родном языке, миграции, образовании, источниках средств существования, брачном состоянии и даже экономической активности. Отдельный блок вопросов будет посвящен жилищным условиям, причем интересовать будет не только общая площадь квартиры или дома, но даже время постройки, материал наружных стен и санитарно-гигиенические условия проживания.
То есть все эти вопросы будут внесены в анкеты, правильно я вас понял?
Да, совершенно верно. Вопросов будет 33. Насколько видно из перечня вопросов, вопросы будут, ну то есть переписчики будут узнавать очень детально не только о человеке, но и об условиях его проживания и также его экономической даже активности. Вместе с тем можно сказать, что среди населения Крыма, особенно той его части, которая не принимала участие в референдуме 16 марта и не поддерживала появление здесь российской власти, наблюдается недоверие к предстоящей переписи. Речь идет о крымских татарах и этнических украинцах, которые продолжают жить в Крыму. Должна заметить, что среди крымско-татарского населения Крыма не проводится никакой агитации о бойкоте переписи. В отличие, к примеру, от выборов в местные советы, которые состоялись 14 сентября. Тогда Меджлис крымско-татарского народа рекомендовал не принимать участие в выборах и не ходить на голосование. И, как уже известно, на избирательные участки пришли только 10% крымских татар. Сейчас единой позиции по переписи у Меджлиса, представительного органа национального самоуправления крымских татар, можно сказать, нет. Лидер Меджлиса Рифат Чубаров считает, что во время переписи России могут быть проведены репрессии в отношении крымских татар. Предполагается, во-первых, что статистика не будет объективной. По примеру Советского Союза, когда национальности крымский татарин не существовало в официальных списках, и при проведении переписей крымских татар причисляли к другим национальностям, жившим в СССР. Во-вторых, у представителей Меджлиса есть опасения, что эти данные будут использованы российской властью как информация о возможных новых формах давления на крымских татар. Среди рядовых крымских татар и украинцев наблюдается недоверие к предстоящей переписи, а в разговорах бытует мнение, что эти данные собирает ФСБ. Люди заявляют, что не хотят рассказывать о себе, поскольку не уверены, что это не будет использовано против них. Считается, что все, кто укажет свою принадлежность к украинскому или крымско-татарскому этносам, они войдут в негласный список пятой колонны. Такое мнение можно объяснить тем, что начиная с мая 2014 года действия российских властей по отношению к крымским татарам носили большей частью репрессивный характер. В этом ввиду и штрафы активистов, и запреты на въезд в Крым лидерам крымских татар, запрет на проведение траурного митинга, допросы, обыски в мечетях, в школах. До сих пор не расследовано дело об убийстве крымского татарина Ришата Аметова, тело которого нашли перед референдумом со следами жестоких пыток. И недавние события с похищениями крымских татар и фактическое бездействие властей в этом вопросе, все эти факты влияют на формирование негативного, скажем, восприятия крымскими татарами любых инициатив новой власти Крыма. А что касается украинцев, они также опасаются, что эти данные могут стать причиной репрессий против них, вплоть до запрета на проживание в Крыму. Ряд СМИ уже поспешили сообщить, что в случае отказа участвовать в переписи или за частичное заполнение анкеты и предоставление неверных данных о себе предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей. А правда, власти на местах уже опровергли эту информацию и заявили, что в настоящее время законодательных актов, предусматривающих санкции за отказ от участия в переписи, в законодательном поле Российской Федерации нет.
А известно, кто будет проводить перепись?
Добровольные участники, которых собирают так называемые переписчики, они будут формироваться на добровольной основе, будет заниматься ими Управление статистики Республики Крым. Также есть инициатива о том, чтобы при обходе по домам и по квартирам переписчиков сопровождали представители крымской самообороны и казачества. Эти данные о том, что возможно такое сопровождение переписчиков, также вызывают негативную реакцию крымских татар, поскольку на протяжении многих лет представители крымского казачества были настроены негативно по отношению к крымских татарам и не скрывали своего такого антикрымско-татарского настроения и принимали участие в акциях, которые были направлены против крымских татар.
А вот среди тех, кто принял российское гражданство после аннексии Крыма, есть ли опасения все-таки, что, например, скроются их какие-то незадекларированные доходы или владение недвижимостью?
Дело в том, что информация предоставляется конфиденциально, то есть не будет указываться имя фамилии. Как поясняют организаторы, это все проводится для того, чтобы составить некий портрет экономический, социальный и психологический жителей Крыма, и для того, чтобы в дальнейшем уже запланировать некую программу развития полуострова. Дело в том, что у населения последний раз перепись населения в Крыму проводилась в 2001 году в рамках всеукраинской переписи населения. Данные, безусловно, устарели, но сейчас сказать, что население массово опасается, что всплывут какие-то некие данные не задекларированные у них, не могу сказать. Скорее в разговорах бытует информация о том, что эти данные собирает ФСБ, и они могут быть использованы против местного населения, особенно того, которое не поддерживает российскую власть.
Андрей Шароградский беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Симферополе на Джие Фими.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону в больнице пришел в сознание бывший народный губернатор, самопровозглашенный сепаратистами Донецкой Народной Республики Павел Губарев, на которого накануне, как считается, было совершено покушение. Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста четверым подозреваемым в раскрашивании в цвета украинского флага звезды на шпиле высотного здания на Котельнической набережной. Решение вопроса о демобилизации солдат-срочников, служащих в Национальной гвардии Украины, зависит от результатов переговоров между Петром Порошенко и Владимиром Путиным в Милане 16 октября. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Геннадий Зубко. Правительство Каталонии не будет проводить референдум о независимости, назначенный на 9 ноября. Об этом решении заявил депутат партии «Инициатива за Каталонию» Хуан Герреро после переговоров между представителями партии, выступающих за отделение Каталонии от Испании. Михаил Ходорковский заявил о возможном усилении давления российских властей на демократические институты. Репрессии могут стать массовыми, если режим почувствует непосредственную угрозу, заявил бывший глава ЮКОСа, выступая в Праге на ежегодной конференции «Форум-2000».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Европейский суд по правам человека сегодня в Страсбурге проводит открытое заседание по коллективному иску, поданному общественными организациями и семьями погибших и раненых в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
Потерпевших представляет адвокат Кирилл Каратеев, и вместе с ним на слушание в Страсбург прибудет группа из 8 человек. Одна из представительниц бесланской делегации и сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в беседе с «Радио Свобода» рассказала о том, как развивался этот судебный процесс.
10 апреля 2012 года началась коммуникация по нашей жалобе, и были заданы вопросы, первые вопросы, и в течение 2 лет трижды задавались вопросы, мы 3 раза отвечали на них. И сейчас суд, как адвокат нам объяснил, это как бы очень редко. Суд назначает устные слушания. И вот он назначил по Беслану устные слушания, открытые. В отличие от слушания по Нордосту, когда правительство запросило закрытое заседание. И представители, заявители Нордоста, теракта по Нордосту, не участвовали в судебном заседании, не присутствовали. Там были другие причины, но одна из них и то, что закрытое было заседание. Сейчас мы едем. Мы представители и заявители, сами же являемся заявителями. 4 жалобы у нас, около почти 400 человек. Эти жалобы включают. И 2 жалобы, которые 116, по-моему, человек, написали представители матерей Беслана и комитет.
6 исков, о которых говорит Элла Кисаева, поданы от имени потерпевших бесланской трагедии. Заявители считают, что в результате захвата заложников и во время операции по их освобождению были нарушены базисные права человека. 2 статья Европейской конвенции о защите прав человека – право на жизнь. Это право, которое государство должно гарантировать, и, соответственно, этот теракт должен был быть предотвращен. Должны были быть предприняты упреждающие действия, говорит собеседница «Радио Свобода». Второе право, которое было нарушено, по ее словам, это право на объективное расследование, 6 статья Конвенции. И, наконец, право на объективный суд, 10 статья. В иске упоминается и запрет на пытки. Параллель проводится между пыткой и невыносимыми условиями, в которых содержались заложники в бесланской школе.
Мы, те, которые подали 4 жалобы в Страсбурге, мы прошли более 130 судебных инстанций. И суд, как по шаблону, как по трофейному вету, написал решение о том, что виноваты только террористы, и ни один из чиновников не был признан виновником. То есть всех увели от ответственности, всех. Даже тех сотрудников как бы среднего ранга, офицеров РОВД Беслана, и вынесли амнистию, применили амнистию к ним, абсолютно тут же незаконно, мы это много раз доказывали, писали кассационные жалобы, и таким образом их тоже увели от ответственности. Как один из них мне в личной беседе сказал, что если меня осудят, я, грубо говоря, он так этот человек был загнан, как говорится, в угол в этот момент, он говорит, я рот открою и такое наговорю. Конечно, суде им не дали слова. Ни один из офицеров РОВД, которые его обвиняли, а затем амнистировали, не дал показания. Таким образом, выстроили судебные заседания, что выступали потерпевшие, свидетели. А когда очередь дошла до обвиняемых, то суд вынес им амнистию.
Ни один чиновник по Беслану не понес уголовной ответственности, подчеркивает Кисаева, и это стало последней каплей для потерпевших. Они решили искать справедливости в Европе. Никаких иллюзий по поводу того, какой эффект будет иметь решение ЕСПЧ на российские власти, у заявителей нет, но они уверены, что в долгосрочной перспективе и не при нынешней власти в Москве обвинительный вердикт Страсбургского суда все же может возыметь желаемое действие. И тогда хотя бы некоторые из виновных в гибели людей понесут ответственность за свои халатные действия, говорит сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. В Страсбурге наше правительство выступает против наших заявлений и пишет, что в Беслане было сделано все возможное. Спустя 10 лет после трагедии они делают наглое заявление о том, что родственники погибших и раненых не смогли доказать, что гибель или увечья их близких были связаны с действиями силовых структур.
Естественно, они не признают ни то, что совершили халатность. Это самое легкое преступление, которое было совершено в Беслане. Естественно, и халатность тоже была. Но суть Беслана не в этом, а в том, что приговорили заложников вместе с террористами, обстреливая, шквальный огонь по школе был дан. И этим самым они приговорили заложников. 334 человек было, погибло, и никакой ответственности. Военные стреляли и видели из столовой, как заложники вставали на окна, их ставили на окна и махали тряпками, и это не стало поводом остановить огонь.
Кисаева и другие заявители надеются, что судьи ЕСПЧ воспримут Беслан не только как личную трагедию пострадавших, но как трагедию, касающуюся каждого человека. Если силовые структуры могут убивать невинных людей, они действуют наравне с террористами, и такой метод не должен применяться в цивилизованном мире. «Мы не живем в Средневековье и не должны так приговаривать людей», говорит собеседница Радио Свобода. По ее словам, тема Беслана остается очень актуальной и в наши дни. После Беслана силовые структуры стали легко убивать людей, легко идти по трупам. И сейчас мы видим продолжение Беслана, считает Элла Кисаева. Выводы должны быть сделаны, и сегодня они не менее актуальны для всего прогрессивного человечества, чем 10 лет назад. Даже если Страсбургский суд удовлетворит этот иск, говорит она, при сегодняшней политической ситуации в России вряд ли можно ожидать пересмотра бесланского дела. Тем не менее, военные преступления не имеют срока давности, и заявители надеются, что рано или поздно виновные понесут ответственность. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Четырнадцатого октября в США после многочисленных отсрочек должен открыться судебный процесс над 26-летним Джеймсом Холмсом, который в ноябре 2012 года расстрелял посетителей кинотеатра в городе Аврора, штат Колорадо, убив 12 и ранив 70 человек. Спустя два дня, 16 октября, в Массачусетсе будет оглашена мера наказания Азамату Тажаякову, который был признан виновным в препятствовании расследованию теракта, организованного его другом Джохаром Царнаевым вместе со старшим братом Тамерланом. С подробностями наш корреспондент США Евгений Аронов.
По первоначальному плану процесс Холмса должен был открыться в августе 2013 года, но сначала по просьбе защиты дату передвинули на февраль, а затем уже по ходатайству обвинения на октябрь. Впрочем, никого не удивит, если в последний момент начало суда будет снова отложено. В чем причина задержек? Разве на скрижалях американской юриспруденции не начертаны слова «правосудие запоздалое, есть правосудие не свершившееся»? На вопросы Радио Свободы отвечает профессор юридического факультета университета Сиракуз Тара Гельфман. Инициаторами всей этой серии отсрочек были адвокаты Холмса. Мне не кажется, что они искусственно затягивают процесс, и им действительно нужно время, чтобы подготовить максимально убедительную базу для защиты. С точки зрения адвокатов, в данном конкретном случае правосудие запоздалое, есть правосудие свершившееся. Их стратегия изначально заключалась в том, чтобы доказать, что у Холмса произошло временное помутнение сознания и что он впал в амок, состояние немотивированной повышенной агрессивности, неистового буйства. Экспертиза с одной и с другой стороны, штука не быстрая. Когда выяснилось, что психиатры отказываются диагностировать у Холмса скоротечное помешательство, адвокаты предложили прокурорам досудебную сделку. Признание подзащитным своей вины в обмен на обещание не требовать для него высшей меры, а только пожизненное заключение. Прокуроры отказались. Будучи в соответствии с законом штата Колорадо людьми избираемыми, а не назначаемыми, они понимали, что стоит им проявить милосердие к этому страшному убийце, как на следующие выборы они выйдут к электорату с бубновым тузом на спине и будут отправлены в политическую ссылку. Прокуратура располагает широкими полномочиями в выборе меры наказания, которую она просит у суда. Таким образом, у адвокатов после провала версии с амоком и досудебной сделки не оставалось ничего иного, как доказывать, что Холмс сумасшедший. Судья, который будет слушать это дело, заявил, что исходный диагноз обвиняемого был неполным и неточным. Это повлекло за собой новый раунд психиатрической экспертизы и контрэкспертизы, занявший много времени. Сумасшествие ведь это далеко не то же самое, что временное помешательство. Вот почему между совершением преступления и началом суда прошло почти 2 года. Присяжные решат, чьи эксперты, обвинения или защита заслуживают большего доверия. Прежде чем перейти к процессу пособника Джохара Царнаева, несколько слов, пожалуйста, о практике досудебных сделок в США, примеры которой мы видели и в деле Холмса, и в деле Тажаякова. Это очень спорная практика. На поверхности все выглядит предельно просто. Ради экономии времени и средств, связанных с долгим судом, прокуроры и адвокаты договариваются, что обвиняемый из всего множества вменяемых ему преступлений признает себя виновным в наименее тяжком. Или же во вменяемом правонарушении, если оно одинарное, но в обмен на милосердие суда, о котором будет просить прокуратура. Это в активе. А в пассиве прокуратура порой лепит обвиняемому преступление заведомо более тяжкое, чем то, в котором она его реально подозревает, чтобы иметь возможность торговаться с защитниками с позиции силы. Или же обвиняемый признает себя виновным в тяжком преступлении, которое он не совершал, в расчете на обещанное снисхождение суда, опасаясь, что в противном случае, если он упрется и присяжные по ошибке сочтут его виновным, он сядет на большой срок. Ошибка, конечно, всегда возможна, но обвиняемый, если угодно, покупает в данном случае невыгодный страховой полис. Не будь этой практики досудебных сделок, не предпочел бы он самооговор малому риску неправедного вердикта. Любая досудебная сделка заключается по согласованию с судьей. Конституционность этой практики несколько раз оспаривалась и всякий раз безуспешно. Ну, а теперь поговорим о деле Азамата Тажаякова, который в июле был признан виновным в воспрепятствовании расследованию теракта, совершенного в 2013 году на финише бостонского марафона его другом Джохаром Царнаевым. Он и еще 2 подельника вынесли из комнаты в студенческом общежитии, в котором жил Царнаев, рюкзак с предметами пиротехники, петардами, из которых были удалены взрывчатые вещества, а также ноутбук, и бросили их в мусорный бак. Тажаякову грозит 25 лет тюрьмы, но фактически приговор, по-видимому, будет куда более мягким. Опять-таки, как можно предположить, вследствие сделки. В Массачусетсе сейчас идет суд над 20-летним Рабеллом Филиппосом, одним из 3 подельников младшего Царнаева, которые пытались скрыть вещественные доказательства, изобличавшие их друга. Филиппосу грозит длительный срок. Он обвиняется в том, что солгал ФБР о своем местонахождении в тот день, когда были обнародованы фотоснимки 2 предполагаемых террористов, и тем самым затормозил расследование в критической его стадии. Адвокат Филиппоса утверждает, что его подзащитный не участвовал в сокрытии вещдоков, ибо был сильно одурманен марихуаной и не понимал, что вокруг него происходит. Да и вообще, 2 других соучастников, Тажаяков и Кадырбаев, обсуждали план своих действий по-русски, которого Филиппос не знает. Филиппос действительно признался ФБР в том, что заходил в комнату Царнаева, но сделал это якобы под сильнейшим давлением следователей, а не потому, что на самом деле мог вспомнить события того дня. Тажаяков, однако, согласился показать, что Филиппос прекрасно ориентировался в происходящем и давал ему и Кадырбаеву советы, что делать. Прокуратура не комментирует информации, что с Тажаяковым была заключена сделка о смягчении приговора, но я, как профессиональный юрист, могу вас заверить, что без уговора между обвинением и защитой ни один адвокат не порекомендует клиенту давать публичные показания. Что касается Диаса Кадырбаева, главного, по-видимому, действующего лица в эпизоде с сокрытием вещественных доказательств, то он в августе признал себя виновным и тоже будет показывать против Филиппоса. По сведениям, срок Кадырбаеву скостят до 7 лет. Трудно отделаться от ощущения, что досудебные сделки порождают у их участников сильные стимулы ко лжи. По закону, Тажаяков и Кадырбаев должны раскрыть присяжным мотивы, по которым они дают показания против своего друга, с тем, чтобы те могли взвешенно определить степень достоверности их информации. То, что 3 молодым людям, близким к Царнаеву, но не прямым соучастникам деяния, а только соучастникам после события преступления, грозят, тем не менее, такие крутые сроки, неопровержимо доказывает, насколько встревожены американские власти доморощенным терроризмом. И как сурово ради острастки других они готовы наказывать лиц, даже отдаленно причастных к нему, подчеркивает профессор Гельфман.
Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В Боливии, переизбрание Эво Моралеса, яростного борца с мировым империализмом и капитализмом президентом на 3-5-летний срок в минувшее воскресенье вновь показало, в 21 веке именно в Латинской Америке классические социалистические идеи переживают настоящее возрождение. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Новый президент более чем 10-миллионной Боливии, 54-летний Хуан Эво Моралес Айма, лидер собственной партии «Движение к социализму» МАС, по-испански этот акроним означает «больше», основанный в конце 80-х годов и когда-то представлявший собой общественный союз крестьян «Кокалерос», то есть индейцев-производителей коки, назвал свой успех убедительным триумфом проводимых социалистами реформ, нацеленных на преодоление бедности. Первый чистокровный президент-индеец в истории страны в первом туре выборов 12 октября обошел всех соперников, набрав более 60% голосов в свою поддержку. Главный оппонент Моралеса, лидер левоцентристского фронта национального единства Самуэль Дория Медина, сумел заручиться поддержкой лишь четверти всех избирателей, пришедших на участки. Всего в Боливии право голоса имеют около 6 200 000 человек. Как и в большинстве стран континента, боливийская конституция ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками, однако в 2013 году Конституционный суд сделал для Моралеса исключение. Выступая перед своими сторонниками с балкона президентского дворца в фактической столице страны, городе Ла-Пас, Эво Моралес сказал:
«Есть глубокое ощущение не только в Боливии, а во всей Латинской Америке и в Карибском бассейне, что сегодня идет тектоническое освобождение наших народов. Доколе мы еще собираемся подчиняться империи Соединенных Штатов, капиталистической системе? Эта победа принадлежит всем антиколониалистам и антиимпериалистам».
12 октября в Боливии прошли также выборы в парламент, на которых движение к социализму победило в 8 из 9 департаментов, тем самым сохранив подавляющее большинство в двухпалатной национальной ассамблее, насчитывающей 130 членов палаты депутатов и 36 сенаторов. Эво Моралес добавил, что посвящает успех и себя, и партии своим личным друзьям – кубинскому команданте Фиделю Кастро и покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Иностранные наблюдатели признали подготовку и организацию выборов вполне соответствующими демократическим нормам. Хотя голосование и было слегка омрачено несколькими неприятностями, иногда смешными, а в других случаях нет. 11 октября киберпреступники взломали твиттер главного государственного телеканала «Боливия ТВ» и разместили там ложные сообщения о якобы смертельном ранении Эво Моралеса в результате покушения, организованного ЦРУ США, отмене в этой связи всех выборов и объявлении Боливии войны Соединенным Штатам и соседнему Перу. А в сам день голосования выяснилось, что все бюллетени можно формально считать недействительными из-за ошибки в напечатанном в верхней части документа названии государства. С 2009 года официальное полное название Боливии по новой конституции, призванной подчеркнуть наследие и права всех коренных и малых народов, «Многонациональное государство Боливия». Однако в бюллетенях было напечатано слово «многомандатное». Но, несмотря на насмешки оппозиции, Верховный избирательный трибунал, так называется местный ЦИК, признал бюллетени действительными. Вот что сказал в ночь на понедельник его глава Вильфредо Авандо.
Судя по сообщениям, поступающим из всех 9 департаментов Боливии, к 21 часу времени были посчитаны уже 100% всех поданных бюллетеней. Голосование прошло очень успешно и организованно. Единственные трудности были связаны с огромным наплывом избирателей в утренние часы, из-за чего на некоторых участках образовались длинные очереди.
Эво Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, служивший в армии трубачом в полковом оркестре, никогда не был женат, не имеет признанных детей и никогда не носит галстука. Он рассказывает, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот знак высокомерного социального превосходства над окружающими. На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появляется в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником. Последнюю предвыборную кампанию Эво Моралес проводил в обычной для себя неординарной манере. В один из вечеров он появился на пункте сбора платы за проезд по одной из основных автодорог между городами Ла-Пас и Эль-Альто и лично начал раздавать всем водителям свои агитационные листовки. В первый раз Эво Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты в 2001 году, и депутатом парламента, откуда его изгнали после того, как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян Кокалерос, защищавших свои плантации от армейских отрядов. Моралес, постепенно становившийся все более непримиримым антиглобалистом и антикапиталистом, во время обоих предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах – пропаганде выращивания и употребления листьев коки, яром антиамериканизме и стремлении национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны и изгнать из Боливии транснациональные концерны, такие как ExxonMobil и Repsol. Кстати, боливийский президент очень не любит и римско-католическую церковь, критикующую его за авторитарные методы правления и использование властных рычагов и государственных финансов для продления срока своего пребывания у власти. В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая обновленная католическая апостольская церковь многонационального государства Боливия. Однако именно Вашингтон, боливийский президент, с завидным постоянством обвиняет во всех бедах континента и всего человечества. 12 октября на волне новой победы Эво Моралес выступил с еще одним неожиданным заявлением.
Когда мы говорим, что намерены развивать атомную энергетику в мирных целях, они отвечают: «Нет, не смейте, это только для развитых государств». Однако мы все равно собираемся начать использовать ядерную энергию в хозяйстве, в нашем мирном хозяйстве. Сестры и братья, у нас великие замыслы, потому что мы заявляем, сестры и братья, что скоро превратимся в энергетическую столицу всей Южной Америки. Мы готовы.
При Эво Моралесе в Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, безусловно, наблюдается стабильный, в среднем 5-процентный ежегодный рост экономики. Доходы от экспорта нефтепродуктов и газа сегодня составляют 35% ВВП государства, в то время как 8 лет назад их доля не превышала 10%. Если в 2006 году в крайней нищете жил каждый третий боливиец, то сегодня лишь каждый пятый. Однако коррупция, особенно в муниципальной и юридической системах, при Эво Моралесе, как утверждают его оппоненты, стала еще более страшной. Главное же обвинение, которое в адрес индейского президента выдвигают все его противники, и внешние, и внутренние, то, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком кокаина на мировой рынок, вернее, листьев коки, из которых в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии или Мексике и производят наркотик. Сколько именно коки, легальной или нелегальной, производится в Боливии, сказать точно не может никто. В самой Боливии по закону можно жевать листья коки, чем публично любит заниматься сам глава боливийского государства на международных встречах, пить чай из коки, но нельзя производить кокаин. Эво Моралес не устает напоминать всему миру, что кока, которую он называет культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же.
А что касается использования листа коки, подчеркиваю, не кокаина, скажу, что этот маленький лист сформировал меня как личность, а теперь и как президента. Я не могу предать его, согласившись на требования американцев. Не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен, и распорядиться уничтожить наш урожай. Почему мы не имеем права на свои традиции здесь, в Андах, особенно в Боливии?
Самые первые поздравления после переизбрания на третий срок в воскресенье Эво Моралес, что неудивительно, получил от 5 глав латиноамериканских стран, почти во всем разделяющихся его взгляды на мир и политику. Президента Уругвая Хосе Мухике, президента Аргентины Кристины Киршнер, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Никарагуа Даниэля Ортеги и, разумеется, лидера Кубы Рауля Кастро.
Автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Всемирно известный скульптор и художник Михаил Шемякин, много лет проживший в Соединенных Штатах Америки, уже несколько месяцев находится в России. Он приступил к преподавательской деятельности. Шемякин считает большой угрозой для России развернутую так называемыми патриотическими кругами кампанию поиска внутреннего врага и считает, что стране угрожает опасность фашизма. С Михаилом Шемякиным беседует петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Михаил, вы только что вернулись из Воронежа, где в рамках вашего проекта «Воображаемый музей» Михаила Шемякина, да, прошла выставка «Замечательная рука в искусстве». Как вам впечатление?
Ну, вы знаете, выставка сделана моими сотрудниками, Ольгой Сазоновой. Интерес громадный, большой. Вот, ну, вы знаете, что я ведь ездил не открывать выставку и не смотреть ее. Я ездил преподавать, поскольку я взял профессорскую должность в университете, который недавно открылся, ректор это Бояков Эдуард. А я веду класс живописи, рисунка и графики. У меня 8 студентов. Сейчас я приехал со студентами сюда. У меня недельное занятие с ними. Вот сегодня я занимался в музее этнографии. Показывал, как извлекать нужные формулы из безымянных мастеров русских деревень. Снимаю шоры с глаз ребят. Я их не учу академическому рисунку. За эти 6 лет работать, а за эти 6 лет подготовить очень интересную группу художников, которые в состоянии работать на мировой арене. Только благодаря искусству на сегодняшний день возможно восстановление серьезных связей с миром Западной Европы и той же Америки. Может быть, начинающие выживать из ума талантливые люди, как Задорнов. Я читал недавно его интервью, который пишет, что давно пора, так сказать, нам дружбу с Европой, мы самодостаточны. Ну, очнись, человече, о каком разрыве с Европой? Я с кем должен порвать? И с кем должны порвать россияне? С Эмилем Золя, с Мопассаном, Полем Сезаном. О чем вы говорите? Что за бред, который на сегодняшний день нахлынул, как какая-то, знаете, эпидемия какой-то психической еболы, понимаете, вообще, в мозгу постсоветского человека. Какой-то бред. Я открываю культуру или русская культура, я не знаю, вот это, для меня это черносотенная газета какая-то, пишет о том, что интеллигенция российская никогда не должна стоять в оппозиции правительству. Ну, тогда, так сказать, вообще, давайте вычеркнем из нашей истории мерзавца Чернышевского, Добролюбова, Белинского, ну, до того же Достоевского. Значит, мы должны что, встать вообще, и все, что правительство сделает, любую бяку, каку, вообще все кланяться и говорить, как это здорово. Так это было у нас уже. Мы это пережили. Были художники-нонконформисты, были поэты-нонконформисты. Нам что, опять возвращаться в старое ярмо? Если мне что-то не нравится, что делает правительство, я считаю, я вправе сказать, что я, допустим, с этим не согласен. Против украинских дел выступает Макаревич. Это его личное дело, но говорить его, объявлять врагом народа, и, в принципе, получается так, что на сегодняшний день дается карт-бланш, убейте этого человека. Но это уже мы возвращаемся во времена каких-то неонацистов. Здесь уже попахивает, извините, фашизмом. Я знаю лично Путина, это совсем не глупый человек. Я знал его в первый срок, второй. Но когда я вот читаю, так сказать, сторонников Путина, яростных, ярко выраженных, но мне кажется, что именно они наводят тень на плетень, потому что они принижают просто статус этого политика. Народ русский, он заводной. Ленин это понял, завел Россию так, что до сих пор не можем это дерьмо расхлебать. Поэтому ситуация на сегодняшний день, она очень какая-то тревожная. Я верю просто в разум. Призыв по существу к чему? Давайте начнем кого-то истреблять. Но мы уже столько наистребляли народа.
Россия на вас произвела, по-моему, очень серьезное и сильное впечатление. То, что происходит сейчас в ней.
Поражает вот эта озлобленность. Во-первых, с одной стороны, Крым наш. Я тоже согласен, Крым наш, это здорово, он всегда был нашим. А с другой стороны, чувствуется состояние какой-то колоссальной растерянности, потому что люди понимают, газеты предупреждают. Вы жили, в общем-то, хреново, а будете жить совсем хреново. На сегодняшний день, конечно, нужно искать врага. А почему же вы будете жить хреново? Ну, конечно, виновата прежде всего дядя Сэм. Вот, а дальше нужно найти внутреннего врага. Не того врага, который довел вот эту Россию до такого состояния, которая является одной из самых богатых стран, а люди живут, так сказать, за гранью нищеты. Вот это варьё. А к какой колонии отнести вот этих людей, которые вывезли и вывозят постоянно из России миллиарды, разворовывают, разрушили сельское хозяйство, космическая промышленность, медицину, образование сегодня истребляется, все. Это какая колонна? Это мы делаем, интеллигенты, так сказать, которые пытаются, так сказать, вообще все-таки поддержать образование и все. Ведь когда меня часто спрашивают, я не политик, я брезгую политикой, не влезаю, это не мое дело, так сказать, кто прав, кто виноват. Вот, я могу только одно сказать, что когда меня спрашивают, а в чем же вот наша проблема, мы ищем там врага, пятую, шестую, седьмую колонну, где наше несчастье? Несчастье, я всегда говорю, только в одном. Сделайте так, чтобы закон был для всех.
Полностью беседу Виктора Резункова со скульптором и художником Михаилом Шемякиным слушайте в субботней программе «Петербург свободы». И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.